Самбо очень внимательно следила за всеми этими манипуляциями. «Слушай, а ведь ты в самом деле специалист», — сказала она, глядя на Петю из-под лобья. Петя порозовел от удовольствия, но он сделал вид, что не слышал этого замечания. «Ну вот, теперь дело за тобой», — сказал он. «Что за мной?» «Тебе надо припомнить, кто из Люськиных знакомых не имеет большого пальца?» Несколько минут Самбо ходила по кухне и шептала чьи-то имена. Ни одного четырехпалого она не припомнила. «Ну что ж», — сказал Петя, — «придется сделать так. Сегодня осмотреть всех ребят в вашем дворе, а завтра приняться за школу. Смотреть, у кого пальца нет. Ну да, на это 2 недели уйдет. Бывает, что какое-нибудь дело и за год не расследуешь». Самбо как-то скисло. Она сунула в рот кончик косы и пожевала его, глядя куда-то в окошко. Потом она прошлась по кухне, задевая боками то плиту, то стол, то угол шкафа. Потом остановилась перед Петей. «Ты Гельгберри Фена читал?» «Читал, конечно. Помнишь, как они с Томом Сойером негру Джиму готовили побег? И подкоп рыли, и веревочную лестницу в пирог запекали, а нужно было только открыть замок у чулана». Детектив обиделся. «Короче, ты что хочешь сказать, что я говорю глупости?» «Не глупости. А просто зачем искать четырехпалого среди сотен людей, если мы их сегодня можем сцапать, и Люську, и твоего четырехпалого?» «Хм, а как?» «Для этого я тебя и звала».
«Для этого и звала? Ага. Я думал, тебе интересно будет в засаде посидеть».
Засада. План у Маши был очень простой. По ее словам, Люська занималась своей преступной деятельностью лишь в те дни, когда она твердо знала, что все домашние уйдут, и никто не вернется в течение нескольких часов. Сегодня был именно такой день. Папа и мама сразу после работы собирались встретиться с бабушкой и пойти втроем в кино на какую-то двухсерийную картину. А Маша должна была идти на занятия школьного кружка юных техников. Люська знает, что сегодня 6 вечера, и, по крайней мере, до 8:30 в квартиру никто не войдет. Вот тут-то бы и застукать занозу на месте преступления. Для этого надо освободить шкаф под мойкой от всякого хлама, посидеть там часок, наблюдая, что делают занозы ее четырехпалы, потом выскочить и схватить их за руки. Петя выслушал этот проект без всякого восторга. Потому что одно дело — исследовать отпечатки пальцев, сопоставлять улики, строить сложные умозаключения, а другое дело — сидеть в чужой квартире, согнувшись в 3 погибели, в низеньком шкафу среди пауков и ждать, то ли приступит Люська к своим таинственным занятиям, то ли нет. Петя молчал. «Ну, говори, согласен ты или отказываешься?» — сказала Самбо. — Времени не так уж много осталось. — А почему тебе самой в шкаф не залезть? — спросил Петя. Самбо ответила, что она не может пропустить сегодня занятие кружка. То есть сегодня у нас собственные занятия-то нет. Просто мы делаем генеральную уборку помещения. Если я пропущу, могут подумать, что я от черной работы отлыниваю. А потом мне хочется, чтобы их кто-нибудь посторонний застукал, чтобы у меня свидетель был. Петя колебался. Чтобы оттянуть время, он спросил Самбо, как она думает осуществить свой замысел практически. Самбо ответила, что у нее все продумано. Если Петя согласен, они быстренько освобождают шкаф от всякого барахла. Как только они услышат, что Люська открывает дверь своим ключом, Петя забирается под мойку, а Маша говорит занозе, что уходит на занятия кружка.
«Ну, хорошо, — сказал Петя, — а если твоя заноза никакого сообщника не позовет? Будет просто книжки читать, что ж мне под мойкой все это время так и сидеть? А когда придут твои родители, что мне прикажешь делать? Вылезать при них и раскланиваться или сидеть, скрючившись, пока все спать не лягут?»
«Все продумала Самбо, но такой возможности она, как видно, не предугадала. Она снова в раскачку заходила по кухне, глядя себе на ноги, постукивая ногтем большого пальца по нижним зубам. Ходила она на этот раз очень долго, ходила и молчала.
— Ладно, иди, — сказала она наконец. — Я думала, с тобой и правда можно дело иметь.
И Петя вдруг почувствовал, что ему жалко расставаться с этим таинственным делом о забрызганных стенах, и с самой Машей, и даже со шкафом под мойкой, в котором он еще не сидел, но внутренность которого уже отчетливо ему представлялся. По сравнению с сильной, энергичной самбо, он показался себе сам хлипким, каким-то комнатным, даже немного смешным, с своей магнитной кисточкой и логическими рассуждениями.
«Ладно», — сказал он, — «разгружай мойку, а я пойду маме позвоню, что задержусь надолго. Где у вас телефон?»
Самбо просияла, потащила Петю в комнату родителей, где находился телефон. По дороге она наговорила много чего-то очень приятного для Пети, чего именно он так и не запомнил, потому что был слишком горд в эту минуту самим собой. Он позвонил маме, сказал, что вернет часам к 8, и выслушал от мамы замечание о том, что уроки еще не сделаны, что новая тетрадь по алгебре еще не надписана, что в дневнике обнаружена двойка по русскому, которую он вчера утаил. После телефонного разговора самбо и детектив приступили к подготовке места для засады. Это оказалось делом трудоемким. Пете пришлось вытаскивать из-под мойки пустые банки и бутылки, порванные авоськи, склянки со старым проявителем и фиксажем. Машин отец занимался фотографией. Дерматиновые сумки для продуктов, с оставшейся в них землей от картошки. Сам рассовывал этот хлам, куда только можно было. К себе и к маме под диван, за трюмо, стоявшее в углу, в промежутке между отцовским письменным столом и стеной. Наконец шкаф был освобожден. Детектив нагнулся, еще раз осмотрел свое будущее убежище. В нем можно было сидеть, если держать подбородок между коленями. «Я сейчас тряпку принесу, а то там паутины полно и пыли всякой», — сказала Маша, но тут оба замерли. Из передней послышалось какое-то царапание. Кто-то ковырял ключом в замке и поворачивал дверную ручку. Детектив оглянулся через плечо на самбо и на карачках уполз под мойку. Самбо захлопнула дверцу. Едва Петя уселся в шкафу, более или менее удобно, в кухне послышались легкие, чуть шаркающие шаги и тоненький голосок. «А где бабушка?»
«Ушла прогуляться. Потом пойдет прямо в клуб. Ты сегодня будешь ужинать одна. Мама с папой на Гамлета пойдут, а мне в кружок надо».
«Я знаю», — тихо ответила заноза. «Курица в холодильнике, картошка на сковородке. Я пойду переоденусь». Самбо ушла из кухни. Люся прошаркала куда-то в сторону окна. Несколько секунд стояла полная тишина. Вдруг что-то негромко брякнуло. Похоже было, что Люська обратила внимание на мокрый полотер и теперь разглядывает дюралевую трубку с отпечатками пальцев. Детектив сидел, скрючившись, и проклинал себя и Машку за то, что они не убрали полотер. —
Людмила, я, значит, пошла, — донесся из передней голос Машки. — Ты дома будешь?
— Петя услышал, как заноза шмыгнула прочь от подоконника.
— Не знаю. Может, прогуляться пойду, — ответила Люся таким безразличным тоном, что детектив подумал, может, пронесло, может, она не обратила внимания на полотер.
Хлопнула входная дверь. Люся ушла в комнаты. Тут Петя смог сориентироваться в своем убежище и разместиться в нем поудобнее. До сих пор он сидел, скорчившись, упираясь спиной в боковую стенку шкафа, а затылком в нержавеющую сталь, из которой была сделана мойка. Он сидел не под раковиной, выштампованной в этой стали, а под тем местом, куда ставили вымытую посуду, то есть в самом высоком месте шкафа. Теперь он сообразил, что если протянуть ноги под раковину, то можно сесть поудобней, бочком, полулежа. Петя так и поступил, и тут же сделал новое открытие. Между дверцей и верхней частью мойки тянулась довольно широкая щель, в которую видна была значительная часть кухни. Приняв удобную позу, детектив стал прислушиваться к тому, что делается в квартире. Некоторое время он не слышал ровно ничего, но вот из комнаты, что напротив кухни, донеслось потрескивание телефонного диска, заноза кому-то звонила. Детектив перестал дышать. Телефонный разговор, который он услышал, оказался удивительно коротким. Люся произнесла всего два слова. «Митька!» — спросила она негромко и также негромко добавила. «Иди!» Петя от волнения заерзал в своем шкафу. «Четырехпалый! Сейчас придет четырехпалый! Интересно, когда он явится? Через 5 минут? Через полчаса?» Четырехпалый явился гораздо быстрее. Сразу после разговора по телефону заноза прошла в переднюю и открыла входную дверь. Петя услышал, как распахнулась и хлопнула дверь соседней квартиры. Затем в передней раздался торжествующий мальчишеский голос. «Все! Считай, что теперь все! Считай, что готова машина!» «Митька, ты с машиной сейчас подожди. Митька, у нас очень серьезное положение», — сказала заноза. — Чего? Какое серьезное? Детектив с такой силой припал к щели, что лбу и носу стало больно. И вот в кухню вошла заноза, а за ней четырехпалый. Ростом он был даже поменьше Люси. Голова и глаза у него были совершенно круглые, но с кнопкой уши торчали, а брови отсутствовали. — Где серьезное? Чего серьезное? — повторил пришелец. Как видно, это был человек горячий, энергичный. Говорил он быстро и громко, а когда оглядывался, резко дергал головой. На какой руке у него не хватало пальца, Петя разглядеть не смог. — Митька, нас выследили! — почти шепотом сказала заноза. — Иди сюда, гляди. Она увела своего сообщника к окну, и оба исчезли из поля зрения детектива. Теперь он слышал только их разговор. — Ну? — спросил четырехпалый. — Во-первых, бабушка обнаружила мокрый полотер. Она им паркет у себя в комнате испортила. — Попала? — Пока не попала, потому что меня дома не было. Но, конечно, попадет. — Митька, но это не самое главное. Вот смотри, видишь?
— Ну, кто-то хватал трубу грязными пальцами.
— А чьи это грязные руки? — Чьи это отпечатки пальцев, ты знаешь? Тихо, но взволнованно произнесла заноза. — Это же наши отпечатки пальцев.
— О, наши! — усмехнулся четырехпалый. — Что мы в саже сначала руки пачкали, прежде чем полотер брать?
Тут заноза объявила Митьке, что он ничего не понимает, что он полный дурак, что он совсем как маленький ребенок. Она рассказала ему, что самбо пригласила на помощь Петьку Калача. А тот, как Митька сам знает, известен всей школе своей страстью к расследованиям и своей магнитной кисточкой, с помощью которой он проявляет отпечатки пальцев.
Четырехпалый понял все, но нисколько не испугался. Вот это да! Это значит, наши отпечатки пальцев, Люськ. Вот бы узнать, из чего делают эту магнитную кисточку.
Митька, но ты... Совсем глупенький, ты понимаешь, что у тебя от Машки жизни не будет, а тебя Машка так отлупит, что ты неделю больной пролежишь.
В голос четырехпалого снова появились торжествующие нотки.
Отлупит? А на что спорим, что не отлупит? Хочешь нас завтра? Нет, послезавтра. В школе на руках будут носить. А еще через неделю наши портреты в «Пионерской правде» появятся. Хочешь?
«Ну, хочу, конечно», — уж другим тоном сказала заноза. «Только ты говори яснее, в чем дело».
«В чем дело? Пылесос! Вот в чем дело, понимаешь?» Как видно, Люська ничего не понимала, она молчала. «Полотер моет, а пылесос воду отсасывает». Торжественно и медленно отчеканил четырехпалый. «Теперь понимаешь?»
Наступила долгая пауза.
«Митька! Ты, кажется, гений!» — тихо произнесла заноза.
«Неси пылесос!» — приказал гений. «Завтра твоя самба гордится будет, что у нее есть такая сестра!»
В шкафу под мойкой стояла жара. Где-то поблизости проходила труба с горячей водой. Пете было душно, у него затекла правая рука, на которую он опирался. Болела шея, потому что голову нужно было держать прижатой к плечу. Но детективу казалось, что он готов просидеть в таком положении хоть до поздней ночи, лишь бы только узнать, что значит вся эта возня с пылесосом и чем она кончится. Теперь он снова мог видеть заговорщиков. Они то уходили из кухни, то возвращались.
С изумлением детектив убедился, что четырехпалый вовсе не четырехпалый, что на обеих Митькиных руках все пальцы целы.
Заноза принесла откуда-то красивой обтекаемой формы пылесос. Митька извлек из него фильтр для пыли, сказав, что он будет только мешать. Затем пылесос поставили на стул. В таком месте словно нарочно позаботились, чтобы Петьке было удобнее на него смотреть. «Ведро тащи или таз какой-нибудь», — сказал Митька, прикрепляя к пылесосу гофрированный шланг с наконечником. Люся притащила из ванной большой эмалированный таз и поставила его на пол под пылесосом в противоположном конце от шланга. «Из кружки будем или кишку принести?» — спросила она Митьку. «Кишку давай, чтоб все было как полагается». Заноза ушла и вернулась с кишкой такой же толщины, как для клизмы, но только раза в три длиннее. Она подошла вплотную к мойке, и Пете на некоторое время ничего не стало видно. Он только по звукам мог догадаться, что Люся насаживает конец кишки на водопроводный кран. «У меня все», — тихо произнесла заноза. И Петя снова увидел перед собой красивый пылесос. «И у меня все», — отозвался Митька, втыкая вилку от пылесоса в штепсель у двери. Он отошел от штепселя и взялся за гофрированный шланг. «Митька, ты волнуешься?» — чуть слышно спросила заноза. «Малость есть, конечно. Все-таки судьба решается. Или нам жизни не будет, или...» Заноза не дала ему договорить. «Митька, пускать воду?» «Пускай!» — немного хрипло ответил Митька. Над головой детектива зашумела по трубе вода. В следующее мгновение взвыл мотор пылесоса, и Петя увидел, как по линолеуму растекается большая лужа. Митька схватил наконечник пылесоса и стал водить им по этой луже. «Качает! Качает!» — закричала Люся. «Ой, ты смотри, даже перебрызгивает через таз!» Из заднего отверстия пылесоса хлестали мелкие брызги. Они проносились над тазом и улетали куда-то в коридор. Держа в одной руке кишку, занос с другой рукой приподняла таз, так чтобы брызги попадали в него. Хорошенькое лицо ее сияло. «Митька, ты гений! Нет, Митька, ты просто гений!» Митька не слушал ее. «Эту штуку надо резиной обклеить», — говорил он, орудуя наконечником. «Тогда еще лучше к полу прижиматься будет, еще сильнее будет тянуть». Детектив заметил, что лицо занозы как-то вдруг изменилось. Она с тревогой смотрела на пылесос. И из него теперь летели не только брызги, из него еще валил пар. Изменился и звук, с которым работал мотор. Сначала он взвыл очень тонким голосом, а теперь выл натужно и прерывисто. Заноза поморгала длинными ресницами. Она хотела что-то сказать своему сообщнику, но тот и сам заметил, что с пылесосом дело обстоит неладно, и, прекратив работу, уставился на машину. Пылесос зашипел, потом в нем что-то треснуло, шум мотора утих. Несколько секунд изобретатели молчали. «Перегорел», — сказал, наконец, гений. «Митька, что ж теперь будет?» — прошептала заноза. «Теперь попадет». И тут детектив решил, что пора, наконец, произнести фразу, которую он очень долго смаковал, которую он много раз прорепетировал в уме. «Так», — сказал он металлическим голосом, — «ваша игра кончена». Он увидел, как заноза и гений подскочили, словно их хлестнули плеткой по ногам. Он толкнул дверцу у шкафа, но та не поддалась. Самбо захлопнул ее, не сообразив, что защелка открывается только снаружи. «А ну, откройте!» — властно приказал детектив. Ни Люська, ни Митьки не шевельнулись. «Откройте! Я Петр Калач! Слышите?» — отчеканил сыщик. Он увидел, как Митька направился было к мойке, но заноза схватила гения за рукав и, прижав пальцы к губам, тихонько увела его из кухни. Дверь бесшумно закрылась.